«Отойди от зеркала. Кому я сказала?» Катя Самохвалова покорно выдохнула и подошла к окну. Во дворе жили собаки, в подвале – кошки. На последних особенно жаловалась тетя Шура из соседнего подъезда, обещавшая отравить эту пакость, потому что заели блохи, даже на второй этаж запрыгивают. Катя никогда не видела живую блоху, только в книжке, и ту подкованную. А очень хотелось. Поэтому, когда тетя Шура, Санечка называла ее мама, прибегала к Самохваловым позвонить, девочка с неприкрытым любопытством спрашивала. «Кусают?»
«Ой, кусают, Катька, кусают так, что хоть из дома беги».
Бегать из дома в разные стороны было любимым Шуриным занятием. Среди множества маршрутов, освоенных Санечкой, излюбленных было три. Через дорогу на работу, на центральный рынок и, наконец, к Самохваловым позвонить. Но отнюдь не всегда тетя Шура была гонима желанием пообщаться с внешним миром. Самохваловский маршрут для нее представлял особую ценность, так как хозяйка телефона Антонина Ивановна, по совместительству Катина мать, служила преподавателем русского языка как иностранного в международном военном заведении, у КПП которого толпились барышни в ожидании счастливого билета за рубеж. «У тебя дочь, у меня дочь», — напоминала Санечка Антонине Самохваловой. «Да ладно тебе», — отмахивалась Антонина. «Вот тебе и ладно. Не успеешь оглянуться, замуж пора отдавать».
«Ну, Санечка, это ты махнула».
«Поверь мне, уж я-то знаю», — таинственно провозглашала соседка и показывала глазами на Катьку. «Иди, иди», — гнала дочь Антонина Ивановна. «Рано тебе еще об этом думать». О чем? Катька пока не догадывалась. Значение сакраментальной фразы «у тебя дочь, у меня дочь» было ей совершенно непонятно. Это взрослому человеку, вошедшему в родительский период жизни, легко переводилось «мы с тобой одной крови, ты и я». Катя же Самохвалова воспринимала данный тезис как пароль, с которым в дом входили свои. «Пароль? На горшке сидит король. Заходите тогда, милости просим». Всем милости просим, кроме ее подружек дворовых. Даже кривоногую Пашкову и ту в мамин дом пускать было не велено. А какой от нее вред, от этой Пашковой? Внизу Наташка Неведонская. Шея вывернута, голова сбоку от тела качается, руки не слушаются. Во дворе ее за глаза паучихой называют. Ей можно, она умная. Но Катя ее не любит, потому что страшно, вся скрюченная.
«Бедный ребенок», — сокрушается мама, видя, как Наташка ползет к школе. «Не могли, что ли, дитя в специальную школу отдать?»
«Зачем?» – интересуется Катя. «Она же нормальная».
«Да какая же она нормальная?» – возмущается Антонина Ивановна.
Но Неведонскую из квартиры не выгоняет, когда так к Катьке приходит, и даже спрашивает, как дела в школе. А какие у нее могут быть дела, это понятно. На днях два здоровенных придурка зажимали ее в раздевалке, чтобы понять, откуда у нее лапки растут. Но Наташку голыми руками не возьмешь. Так вмазала, что мама не горюй. И вечером у Неведонских стоял стон и ор. Это Наташка отбивалась от родителей, все время повторяя «Это он сам! Сам! Первый!» Кате казалось, что у нее пол под ногами трясется от сумасшедших Наташкиных воплей. Не выдержала, подошла к пианино и села на виниловый вертящийся стул.
«Вот-вот!» удовлетворенно отметила Антонина Ивановна. «Нечего дурака валять. Занимайся, а то спасу от этих криков нет».
Катя Самохвалова подняла крышку инструмента и со всей силы стукнула ладонями по клавишам.
«Эй, это ты чего?» возмутилась мать. «Специально, что ли?»
«Ничего не специально», буркнула Катька и крутнулась на стуле. «Я еще литру не выучила».
«Так выучи», — посоветовала Антонина. «Не могу».
«А ты через «не могу». Катя Самохвалова с тоской посмотрела на мать и робко запротестовала.
«Не могу, Наташа кричит».
«А ты внимания не обращай».
«Не могу». «Что с нее взять? Больная». Никакая она не больная. Она ДЦП.
Это кто тебе сказал?
Наташа. Ох уж это Наташа, посетовала Антонина Ивановна. Поперек горла мне твоя Наташа. Надо с ее матерью поговорить.
Зачем? Полюбопытствовала Катька. Не твое дело, отрезала мать и махнула рукой. Иди вот, литру свою учи.
Катя слезла со стула и отправилась в детскую, она же по совместительству спальня. Там стояла большая кровать, на которой мать и дочь спали вместе с того самого момента, как умер Арсений Самохвалов, Катин отец. По недомыслию своему Антонина Самохвалова говаривала.
«Эх, Катька, Катька, раньше здесь на твоем месте папа спал, а теперь ты».
Девочке становилось неловко. Возникало ощущение, что заняла чужое место.
А еще страшно. Папа не папа, все равно покойник.
А покойников Катя боялась так же сильно, как возможной материнской гибели.
«Вот умру я», — обещала Антонина.
«Одна останешься. Никому не нужна».
В вечном ожидании конца Катька просыпалась посреди ночи и прислушивалась, дышит ли мать. Иногда дыхание прерывалось, и тогда девочка, зажмурив глаза, тыкала в нее рукой, словно нечаянно. Антонина вздрагивала, всхрапывала, таращила глаза и по привычке приговаривала.
«Спи, спи. Давай, спи уж».
И девочка, довольная, засыпала. Спальня была особым пространством в семье Самохваловых. Там был Катин угол, все как у нормальных людей, только занимайся. Шифоньер, полный добра. Еще в Монголии покупала. Швейная машинка. Спасительница твоя. Кровать и темная комната. Место для хождения в комнате отсутствовало. Но зато при желании, особенно если приставить к стене пустую банку и приложить к ней ухо, можно было расширить свою территорию ровно на величину аналогичной спальни, только соседской, разумеется. Принадлежала она вездесущей тете Шуре из соседнего подъезда, точнее ее дочери Ириске, о судьбе которой дальновидная Санечка пыталась позаботиться уже сейчас. «У тебя дочь, у меня дочь». Дружбы между девочками никак не образовывалось. Оно и понятно. Во-первых, тетя Шурина Иринка на целых аж 4 года была старше Катьки.
А кому охота с малявками возиться?
Во-вторых, у Ириски играла человеческая музыка. Группа «Спейс», «Миллион алых роз», «Бонни М», а у Самохваловых бесконечная «Отвори потихоньку калитку», ну и типа того. В-третьих, Катька оказалась владелицей подаренных курсантами из Никарагуа косметических наборов на вырост. В детстве только проститутки красятся. Предусмотрительно спрятанных Антониной Ивановной в неприкосновенный секретер. Санечка 3 раза просила соседку продать один за приличные деньги, но всякий раз получала отказ.
Мол, не только же у тебя дочь.
Так испортятся же,
отчаивалась тетя Шура,
пока Катька-то вырастет.
Не испортятся, уверяла ее Антонина, стоявшая на страже дочерней красоты, и неважно, что будущей. Сама Антонина наборы не жаловала, предпочитая помаду «Жизель» ядовито-сиреневого перламутра и польские тени в круглых коробочках. Четвертая причина была самая серьезная. У соседской Иринки жил говорящий попугай и вдобавок еще и рыбки. Рыбки быстро передохли, а птица осталась и якобы называла хозяйку по имени Ирриска, Ирриска.
«Слышала?»
Катька старательно кивала головой, отчаянно лицемеря. Ничего, кроме слов «сика», «сволочь» и «дай» она разобрать не могла. Но от этого зависть не убывала. И даже чуть не убила Катю Самохвалову. Перепуганная Санечка вызывала скорую к пообагровевшей Катьке, вытаращившей глаза на птичью клетку, и умоляла ничего не говорить маме. А как не говорить? Соседи донесут быстрее, чем Антонина Самохвалова вернется из своего училища. Нет, рассказать надо. Но особым образом, как о подвиге ради жизни на земле. Рассказали. В красках расписав, как несли раненого бойца из одного подъезда в другой, как при этом боец хватал ртом чистейший озонированный воздух района, как сжималось при этом доброе Санечкино сердце и как хорошо, что все хорошо закончилось. А попугаи не сказали ни слова. История про подвиг не помогла.
«Сволочь ты!»
— обиделась Антонина Ивановна на дочь. «У тебя астма, идиотка! Сдохнуть ведь могла из-за этого сраного попугая!» Катька возражать не стала, уткнулась в подушку и заплакала то ли от обиды, то ли от радости, то ли от того, что чувствовала себя безмерно виноватой. Вообще, чувство вины посещало младшую Самохвалову довольно часто. Когда ложилась в постель на папино место, когда приходили гости, когда подруги жалели маму. И больше всего, когда случался приступ. Вроде как нарушила субординацию и собралась снова занять чужое место, на этот раз мамина.
«Нет уж, подожди», — успокаивала ее Антонина. «Сначала я сдохну, а потом уж и ты. А там, глядишь, и лекарства от астмы придумают».
Такой расклад Катьку не устраивал. Ей хотелось, чтобы придумали завтра, а еще лучше сейчас. От невыносимости мечты накатывали рыдания.
«Я буду врачом»,
— заявила она матери.
«Замуж сначала выйди»,
— посоветовала та дочери и сердито зашелестела выкройкой нового платья.
«Это ты себе?»
— виновато поинтересовалась Катька.
«Тебе? Мне-то зачем?»
По-военному четко произнесла Антонина Самохвалова и неожиданно всхлипнула. Услышав материнский всхлип, девочка отчаянно заревела. Ревели в два голоса, каждая со своей интонацией. Слезы лились обильно, Катька жмурилась, шмыгала носом, мать песенно причитала. Потом разом остановились, выдохнули и замолчали.
«Чай, что ли, ставить?»
В нос протрубила Антонина.
«Ставь»,
— разрешила Катька. Чаевничали на кухне за столом книжкой, но зато с хрустальными розетками и витыми позолоченными ложками. Варенье в вазочке янтарно искрилось. Антонина Ивановна заполнила розетку, протянула ее дочери и ласково проговорила.
«Ну, страшненькая моя!»
«Страшненькая!» — подумала Катя и оглянулась на себя в зеркало. И, слава богу, в нем, кроме распахнутой в зал двери, ничего не было видно.